Ксения Трачук, Анастасия, Парижский роман. Осень 2004-го выдалась на удивление мягкой. Казалось, лето никогда не кончится, и листва лионских скверов так и останется зеленой и свежей. Набережные Соны завораживали спокойствием, а гора Фурвьер со своей бурной растительностью живописно контрастировала с однообразной элегантной застройкой центра. Настю Белкину, 2 недели назад приехавшую учиться в Лионском университете, красота осени трогала очень мало. Какой контраст с Парижем? Второй по величине промышленный город Франции, где ее любезно зачислили в магистратуру на курс политики, инноваций и развития территории, казался недружелюбным и скучным. Уже в 20:00 Лион словно вымирал. По улицам слонялись лишь арабы да всякие попрошайки. Приличные лионцы собирались в своих ресторанах или просто сидели по домам. Как будто в этом сонном городе нет ни кино, ни хороших баров, ни просто мест, чтобы потусить с друзьями. Как же ей хотелось в Париж. Там остался Жан-Ив. Судьбоносное знакомство состоялось на прошлогодней стажировке. 2 месяца Настя слушала нудные лекции и ходила по экскурсиям. И вот, наконец, на одной из вечеринок это случилось. Она встретила его. На первый взгляд Жан-Ив, немного зажатый, в забавных круглых очках, казался обыкновенным симпатичным парнем. Настя сразу поняла, что она ему нравится. Это бросалось в глаза. Выпускник «Ля Гран-де-Коль» Института политических и социальных наук, название которого тогда ничего ей не говорило. Увлекается комиксами. Она узнала, что по-французски они называются «Bande dessinée» — это целая книжная индустрия. Однако, гуляя с Жан-Ивом по набережным Сены, она даже не подозревала, что ее ухажер — сын самого Батиста де Курзеля, знаменитого философа и романиста, о чем ей сообщил однокурсник Боря Левин, ходячая французская энциклопедия и ужасный ботаник. И вот теперь, из-за того, что ни один столичный университет не одобрил ее заявку на обучение, пришлось ехать в Лион и только мечтать о встрече. Конечно, они с Жан-Ивом регулярно созванивались, но, как известно, такие отношения не могут продолжаться долго. Стараясь не думать об этом, Настя тщетно искала в настоящем моменте хоть что-нибудь хорошее. Единственной радостью было то, что она наконец купила телефонную карту и может позвонить тете. Тетя Мариетта, заменившая ей мать, жила в Тамбове, городе, где Настя провела большую часть жизни, мечтая поскорее оттуда уехать. «Тетя Мара, это я!» Радостно выдохнула она в телефонной кабинке, услышав привычно громкое «Вас слушают!». На заднем плане гремела ария «Кармен» в исполнении Елены Образцовой. Кажется, весь город знал, что Мариетта Георгиевна, неудавшаяся оперная прима, признавала лишь настоящий звук. Только грампластинки, никаких современных аудиосистем. «Стасенька, девочка, наконец-то! А я уже волновалась, ведь ты целую неделю не звонила. Ну как ты там?» Голос тети Мары всегда звучал энергично и возбужденно. Недаром она слыла одной из самых экспрессивных сопрано театра Станиславского. «Ой, тетя, не спрашивай. Еле нашла отдел иностранных студентов. Надо оформить кучу документов. Мне же еще делать вид на жительство, транспортную карту. А с жильем... Так тебе дали общежитие?» «Да, но не то, на которое я рассчитывала. В основном кампусе нет мест. Только комната в пансионе кармелиток для девушек католическом. Ужас! Далеко от универа, приходить строго до 9. А девицы сплошь одни полячки, скучные». Настя искренне ненавидела это странное заведение. Ей в голову не приходило, что в наше время есть места, где нельзя громко включать мелодию вызова на телефоне. «Ничего, все наладится», — подбадривала ее тетя Мара. «Ну, а твой Ромео звонил?» Знала бы тетя, что Настя только об этом и думала. Конечно, звонил, но этого было мало. Ей не терпелось снова с ним встретиться. И она ломала голову, как поскорее вырваться в Париж. «Да, мы несколько раз созванивались. Он слишком загружен, тетя. У него куча дел, конкурс комиксов». «Комиксов? Разве он не устроился работать в финансовую компанию?» «Да, он уже 3 месяца служит в инвестиционном банке. Но я же тебе рассказывала, комиксы — это его хобби». Объяснить тете Маре, да и вообще русским знакомым, что такое комиксы и как их любят французы, никак не удавалось. Эти рисунки с подписями у всех ассоциировались исключительно с журналами для детей. «А почему Жан-Ив не может приехать к тебе в Лион?» — не унималась тетя, которая уже считала его почти что Настиным женихом. Примчаться должен к любимой. Настоящее чувство не знает преград. О, если бы все было так просто. Знаешь, тетя, я сама бы поехала прямо сейчас, чистосердечно призналась Настя. Собрала бы вещи и вперед. Я этот Леон понять не могу. Какой-то он скучный, мрачный. И Нина тоже жалуется. Тетя не без удовольствия вспомнила о проблемах Настиной одноклассницы Нины Паэрчук, получившей место в университете Париж-Нантер. Вчера встретила ее маму. Говорит, Нина недовольна. Это на самом деле не совсем Париж. До центра ехать на электричке. А в университете странная публика. То бастуют, то песни поют. Забавно. Я думала, Нантер — это и есть Париж. Зато Борю Левина взяли в крутой институт в самом центре Парижа, Ля Гран-де-Коль. Пригласили в их школу журналистики прямо на собеседование в посольстве. Ох, он уже там, наверное. Стасенька, не раскисай. Леон — только начало. Хочешь в Париж, значит, будешь в Париже. Ведь это твоя мечта. Тетя Мара могла заразить оптимизмом даже камень. Но Настя, чудом выбившая скромную посольскую стипендию, смотрела на вещи более прагматично. Знаешь, сколько стоят билеты на поезд? Если без скидок — 50 евро. Буду ловить студенческие скидки. И вообще все дорого. На продукты уже потратила кучу денег. А разве Жаныф не может купить тебе билет на поезд? Поинтересовалась тетя Мара. Раз ухаживал, должен позаботиться. Если это настоящая любовь, как там? «L'amour est enfant de bohème» начинается, с тоской подумала Настя. Она давно наизусть знала все тетины любимые арии и в душе ненавидела Бизе, Верди, Россини, Пуччини и же с ними. «Тетя Мар, надо маме позвонить», — прервала она тетина пение. «Ты сама только, ладно? Скажи, что у меня все хорошо». Настя очень редко разговаривала с мамой, которая жила в другом городе с Настиными сводными братьями и сестрами. «Да, я позвоню. У них там Жорик, кажется, опять в больнице. Все время кто-то болеет. Известное дело, четверо детей». «Вообще-то пятеро. Я же пятая», — поправила ее Настя. «То есть первая. Ты только маме про меня особо не рассказывай. Ну, что я к Жаныву поеду и все такое. А то неудобно, она по больницам, а я в Париж собираюсь. Подумает, что зря мне 30 евро подарила на день рождения».